Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 июня 2015 года. Менора – символ объединения светов. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Говори Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры да обратят свет эти семь светильников». Тора, числа, глава Беа-Алотха. Вопрос. Почему глава Беа-Алотха начинается с описания светильника? Ответ. Потому что минора является олицетворением света, нисходящего сверху на человеческие души. Это семисвечник, олицетворяющий собой объединение шести светов, нисходящих свыше. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. Все шесть цветов относятся к Зеранпину, устройству, которое мы называем Творцом. Творец – понятие относительное, обозначающее того, кто выше нас. А поскольку Зеранпин находится выше Малхут, то относительно нас проявляется как Творец. Если мы поднимаемся на его уровень, он вновь становится выше нас. Поэтому каждый раз у человека другой Творец. Мы меняемся, поднимаемся. И он меняется, поднимается. Все относительно. Творец воздействует на нас семью светами, поэтому светильник называется семисвечником. Три свечи справа, три слева и одна посередине, олицетворяющим наше соединение с Творцом. Изменяя свои свойства на обратные, свойства получения на свойства отдачи, мы можем светить так же, как он. Три свечи справа и три свечи слева символизируют правую и левую линии, а мы, находясь посередине, являемся средней линией в духовной работе. Таким образом, среди множества предметов – стол, хлеб, покрывало и прочее, олицетворяющих собой всевозможные свойства связи между Творцом и творениями – светильник – самое яркое, самое главное проявление связи. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Черт с рогами или наш родной эгоизм? Вопрос. Вы говорите, что сегодня миром правит сатана, злое начало. Что это значит? Ответ. Это наш эгоизм, у которого есть много разных названий. Дурное желание, сатана, черт, дьявол и так далее. Получается, что миром правят наши еще неисправленные эгоистические желания. И если я говорю «черт во мне», то имею в виду существующее во мне эгоистическое свойство. Вопрос. Если черт – это свойство, тогда почему его рисуют с рогами и копытами? Ответ. Рога, копыта, хвост – это все фантазия человека. Кстати, такие элементы можно найти и в Кабале, но в ней так, земным языком, выражаются определенные духовные свойства. Поэтому ни в коем случае нельзя изображать эти картинки и представлять, что в таком виде существуют какие-то силы, духи и прочее. В природе нет ничего плохого, кроме нашего эгоизма. Вопрос. Почему же человек изобразил сатану в таком страшном виде? Ответ. Эти рисунки появились примерно в течение последних 500 лет. С одной стороны, мы изображаем сатану в человеческом облике, с другой стороны – страшным животным. Так подспудно человек относится к своему злому началу – эгоизму, который нас постоянно подзуживает. Ведь слово «сатана» от иврита «леостин» означает ябедничать, подкручивать, подзуживать. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 10 июня 2015 года.
Радиоверсия.
В связи с природой. Вопрос. Какими должны быть наши отношения с природой? Ответ. Мы должны изучить ее главный закон – свойства взаимной связи. На земном языке это любовь и отдача. Мы существуем как в оболочке, внутри неживой, растительной и животной природы. Единственное, что должен сделать человек, стать полностью интегрально связанным с ней. Ведь абсолютная интегральная система – это все человечество плюс неживой, растительный и животный уровни. В таком случае мы достигаем состояния полной картины понимания, ощущения и раскрытия всей природы, то есть постижения Творца. Вопрос. Что такое связь с неживой природой? Ответ. Это когда я действую в природе так же, как все остальные животные. Я ничего не уничтожаю зря, не делаю ненужных действий, а пользуюсь окружающим миром только в той мере, в которой должен в нем физически существовать, и всю свою нравственную, внутреннюю энергию направляю на соединение с общим законом природы, законом взаимной отдачи, взаимной связи и любви. При этом, отдавая и получая, я взаимодействую со всем, что меня окружает, как равная часть, ни в коем случае не выделяя себя и направляя только на любовь и отдачу. То есть я не добываю ничего сверх необходимого мне. Если я занимаюсь внутренним проникновением в природу, а это должен делать каждый человек, у меня не остается желания совершать в этом мире что-то, что не принесет никакой пользы. Единственное, что мне нужно, поддерживать себя в нормальном физическом состоянии, а все остальное направлять только на связь с высшей силой природы, которая называется Творец. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» 10 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Свобода мнимая и истинная. Часть 2. Прогрессивное рабство. Реплика. Человек все время стремится к свободе. Народы освобождались от рабства, чтобы обрести ее. Слово «свобода» звучит во всех гимнах, начертано на всех флагах. И вдруг вы говорите, что человек не свободен, он живет в тюрьме этого мира. Ответ. Когда-то, в средние века, человек охотно соглашался быть рабом, так как знал, что о нем позаботятся. Ему дадут кров, пищу, и если он женится, то сможет также накормить свою семью. Хозяин будет заботиться об этом, а он будет отдавать ему свой труд. И это было прогрессивно. Но поскольку наш эгоизм все время развивался, мы вдруг стали ощущать себя закованными цепями, причем такими, которые просто обязаны были сбросить, чтобы выйти из этого состояния. Разрывая цепи, мы превращались из рабов в якобы свободных людей. Но эта свобода мнимая, потому что все равно ты должен пахать, собирать урожай, продавать его, думать о доме, о семье, о тысяче разных дел. И если ты заболеешь, то никакой хозяин о тебе уже не позаботится, не позовет врача, поскольку ты его собственность, и собственность дорогая. Ты должен обо всем думать сам. Тем не менее, это было прогрессивно, потому что при капитализме произошел прирост труда, его производительность повышалась, это было выгодно обществу, и оно шло на это. Так мы и дошли до сегодняшнего дня, ощущая на витке каждой формации потребность в новом уровне свободы. Но на самом деле это не свобода. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Последнее поколение», часть 8, 11 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Осторожно, словом можно убить. Вопрос. Человечество долгие годы мечтало о демократии и свободе слова, пролив немало крови в борьбе за это право. Свобода слова – это одно из самых существенных завоеваний современного человека. Диктаторские режимы, приходя к власти, в первую очередь ограничивают свободу слова. Почему для нас так важна свобода слова, возможность открыто выражать свои мысли и мнения? Ответ. Стремление к свободе слова исходит из эгоизма человека, его желание утвердиться, почувствовать свою значимость, важность своего мнения. В таком случае он ощущает себя весомым человеком, который стоит, гордо выпрямившись, и свободно выражает свои мысли. Этим он заявляет о себе в этой жизни, в этом мире. тяга к самовыражению следует из человеческого эгоизма и свойственна каждому. По мере нашего развития эгоизм становится все более сложным и требовательным, а потому нуждается в большей свободе самовыражения. Тысячи лет назад люди не ощущали такой потребности. Живя в маленькой деревне, человек не чувствовал, что ему не хватает свободы слова. О чем было, собственно, говорить? Современный человек очень ценит свою свободу слова, но если разобраться, в чем она заключается? Если это свобода говорить все, что мне хочется, то почему я так уверен в правильности своего мнения? Отношусь ли я со всей ответственностью к своим словам, которыми могу кому-то навредить? То же самое можно сказать о выборах правительства. Осознает ли человек, бросая в избирательную урну бюллетень с названием партии, что этим он вершит будущее всего народа, всей страны, а может быть и всего мира? Свобода слова очень зависит от уровня человека, от полученного им образования, понимания того, о чем он рассуждает и какое влияние этим оказывает. Это не выступление ораторов в Хайд-парке в Лондоне, которыми развлекают туристов. Перед тем, как реализовать свою свободу слова, человек обязан получить соответствующее образование, ведь это накладывает на него большую ответственность. Не только вылетевшее слово является сильнейшим оружием, но даже мысль. Наши мысли витают по миру и сталкиваются друг с другом, создавая одно поле мыслей, влияющих на нас и на весь мир. Поэтому свобода слова прежде всего обязывает нас находиться на определенном уровне и ощущать огромную ответственность. Произнося слово, я должен быть уверен, что выйдя в мир, оно поможет его исправлению, а не просто доказывать свою правду, какой она видится мне в моем эгоизме. Из 587-й беседы о новой жизни. 21 июня 2015 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.